Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 19 мая 2023 года. Обслуживать или помогать? Вопрос. Как ваши ученики должны отменять себя перед вами? Что они должны делать? Ответ. Я не прошу их что-то делать для меня. Я очень не люблю, когда мне пытаются услужить, что-то дать и так далее. Поэтому я отталкиваю таких людей. Я говорю только одно. Если вы хотите сделать мне хорошее, то должны делать это хорошее друг другу. Представьте себе, что вместо меня перед вами находится группа, и то, что вы хотели бы сделать мне, сделайте им, причем вдвойне. Вот и все. Я нахожусь внутри группы, преподаю, я все время рядом, но я не приемлю такого отношения ко мне, чтобы кто-то меня обслуживал. В общем, если каждый немного, да, есть люди, которые идут со мной на прогулку, есть, которые приносят обед, есть, которые убирают мой кабинет. Я обычно предпочитаю женщин, потому что для них это естественно, и у них нет никакой другой возможности по обслуживанию. А мужчины, мои ученики, помогают мне в подготовке материалов, в выступлениях, но ни в коем случае не прислуживают. Из беседы у меня зазвонил телефон. Получить от учителя.
Радиоверсия.
Можно ли совместить в себе противоречия? Вопрос. Почему моя группа страдает, как и я? Ответ. Нет, ты просто видишь ее такой в своем искаженном ощущении. Если бы ты с утра до вечера в своих мыслях, свободное от работы время, там, где тебе оставляют свободу ощущать и мыслить, и даже во время работы, думал о духовном и пытался, чтобы группа тоже думала об этом и рекламировала тебе этот образ жизни, ты в очень краткий срок смог бы начать все это ощущать. Вопрос. А почему не только мне, но и товарищу, который находится в группе, тоже показывает, что он длительное время не может прийти к этому ощущению? Ответ. Для того, чтобы он мобилизовал на это все свои силы. Вопрос. Если проблема в моем восприятии, почему именно товарищ от этого страдает? Ответ. Это в твоем восприятии он страдает. Нет ничего, кроме тебя. И эта группа и прочее – все в твоем восприятии. Реплика. Но вы же постоянно испытываете какое-то давление. Ответ. Я не испытываю никакого давления. Я нахожусь в состоянии, как будто бросаюсь в прохладную воду, которая обволакивает меня со всех сторон, и я чувствую, как растворяюсь в ней. Настолько это прекрасное чувство. Вопрос. Даже если внешне вы так не выглядите? Ответ. Внешне – это мое животное тело. Оно может страдать. Оно чувствует тяжесть, возраст и так далее. И внутри я не чувствую себя так, как описал, то есть в состоянии совершенства и полного наслаждения, потому что я включен во всех остальных, завишу от них, а они от меня. Здесь есть еще какие-то факторы, которые вынуждают меня что-то делать. Какая разница? Ты не сможешь, и никто не сможет понять этого до тех пор, пока ему все не раскроется. Нельзя совместить восприятие мира каждым из нас, что все мы существуем. И я, и группа, и все. И я завишу от них, а они от меня. И в то же время сказать. Нет, они существуют только в моем воображении. И все это мои свойства, которые я вижу против себя. Не может человек совместить в себе эти два понимания, как и вообще все противоречия, относящиеся к восприятию духовного мироздания и нашего. Потому что он еще не состоит из духовного свойства. Когда у него будет два свойства, наше – свойство получения, и духовное – свойство отдачи, тогда он сможет все правильно воспринимать. Из беседы у меня зазвонил телефон. Что дает Каббала?
Радиоверсия.
Что общего у стариков и детей? Вопрос. Что обобщает детей и стариков? Ведь в какой-то период жизни они становятся совершенно одинаковыми. Ответ. Дети и старики чувствуют самые простые общие ценности этого мира. Главное, чтобы телу было удобно, а все остальное – это смысл маленькой жизни. Дети пытаются найти смысл в своих играх, в чем угодно. Старики тоже. То есть и те, и другие опускаются до состояния, когда им от этого мира нужно совсем немного. Детей еще многое не интересует, поскольку это выходит за рамки их желания. А у стариков это уже вышло за рамки желания. Дети еще не пережили пик эгоизма, а старики пережили его и ни за чем не гонятся. А каббалист находится в таком состоянии практически всю жизнь. Он ни за чем не рвется. Предложи мне, допустим, вместо моей машины огромный лимузин или вместо двух маленьких комнат какие-то огромные апартаменты. Зачем? Что это мне даст? В принципе, мне ничего от жизни больше не нужно. И ребенку тоже не нужно. У него есть свои игрушки, и ему хорошо. Из беседы у меня зазвонил телефон. Что такое детство и старость?
Радиоверсия.
Привилегия желания. Вопрос. Во введении в науку Каббала Бааль Сулам пишет, что и наслаждение, и желание исходят от Творца. Однако их надо разделять, поскольку наслаждение исходит от Ацмуто, а желание – это нечто из ничего. Творец как бы создал творение из ничего. Что значит «создал из ничего»? Ответ. Для того, чтобы что-то ощущать, нам необходимо желание. Изначально творения не было, а когда оно появилось, то в нем появилось желание ощутить Творца, приблизиться к нему, наполниться им. Об этом и рассказывает наука Каббала. Вопрос. Можно ли сказать, что все желания нашего мира – это наслаждение от Творца? Ответ. Да, абсолютно все, поскольку наш мир включен в него. Общее наслаждение, которое исходит от Творца и которое чувствует все его создания, может ощущаться только лишь в той мере желания, которое существует в творении. Насколько я желаю насладиться, настолько я могу ощутить это наполнение. Из телевизионной программы «Введение в науку Каббала» 14 мая 2023 года.
Радиоверсия.
Зачем изучать принципы мироздания? Вопрос. Есть ли у человека свобода реализации принципов мироздания? Допустим, я знаю, что мир един, еще какие-то принципы. Что я могу сделать относительно них? Ответ. Ничего. Эти принципы дают тебе некоторое понимание того здания мира, мироздания, в котором ты существуешь, и не более. Исходя из этих основных кирпичиков, принципов, можно уже построить тактику своего поведения. Можешь ты или нет каким-то образом улучшить свое состояние. Среди этих принципов, с одной стороны, есть принцип свободы воли, с другой стороны, принцип абсолютного детерминистического развития, то есть начала, середины и конца всего развития, которое идет по строго определенной программе. Изучая принципы мироздания, ты начинаешь понимать, в чем у тебя есть свобода воли, в каких случаях она обязательна и только в этом проявляется, как ты можешь действовать, чтобы что-то изменить сам. Или же ты существо, абсолютно подвластное высшей силе? То есть, ты исходишь из принципов, которые объясняют тебе один общий закон природы, но с разных аспектов. Относительно тебя, относительно общества, относительно элементов развития. И тогда ты можешь строить свое отношение к миру. Есть ли у тебя возможность как-то подействовать на мир или повлиять на его воздействие на тебя, чтобы улучшить свое состояние? Для чего нам это знать? Только ради чистой любознательности? Нет. Мы желаем понять, что нас ждет впереди, каким образом мы можем что-то изменить в своей судьбе. Сейчас в мире происходят быстро сменяющиеся события, а через год-два такая скорость покажется нам медленной. Через год-два мир будет нестись с такой сумасшедшей скоростью, что сегодняшняя смена событий будет казаться нам как движение телеги по сравнению с современным самолетом. Из беседы у меня зазвонил телефон. Законы мироздания.
Радиоверсия.
Зло – это основная сила природы. Вопрос. Сегодня возможно создание единой генетической культуры, то есть провести такое улучшение человечества. Хорошо ли будет, если все люди станут одинаково идеальными? Идеальный поэт, идеальный ученый, идеальные политики с врожденной способностью не брать взятки, не предавать. Можно ли будет на базе такого идеального общества в социальном смысле сразу построить идеальное духовное общество? Ответ. Это будет ужасно. И если люди станут без свободы воли сразу же получать возможность отдавать, наполнять, любить, уважать друг друга, то это будет мир на выворот. То есть это будет абсолютно жуткий мир. Он не будет антиэгоистическим. Вопрос. Потому что создан искусственно? Ответ. Да. То есть тогда они смогут и силами, которые должны были бы быть направлены на объединение людей, управлять так, что те будут разделять людей. Я не знаю, как подобрать для этого правильные слова и фразы, но это вообще вероятность ужасных событий. Вопрос. Если создать общество идеальных людей? Ответ. Да, я надеюсь, что высшие силы природы нам это не позволят. Вопрос. Вы сейчас так говорите, что зло должно быть в мире? Ответ. Да, зло должно уравновешивать добро, чтобы мы постоянно выбирали между злом и добром, чтобы постепенно зло обращалось в добро, и таким образом мы двигались бы вперед, обучаясь, воспитывая новые поколения. Вопрос. То есть вы говорите, что человек в принципе – это выбор между злом и добром? Ответ. Да, без этого выбора, без свободы воли между злом и добром, человек существовать не сможет. Реплика. Но ведь человек, скорее всего, выберет зло, ведь это его природа. Ответ. Нет, у него должна быть возможность. Я говорю о том, что мы уже будем жить в такое время, когда у нас будет возможность выбирать и свободно выбирать. Вопрос. И мы будем выбирать добро? Ответ. Не обязательно. Ты не можешь жить в мире абсолютного добра. Ты должен к этому постепенно прийти и понять, каким образом зло должно участвовать в созидании, и каким образом оно должно помочь нам стать абсолютно добрыми. Вопрос. То есть вы говорите, что зло уничтожать нельзя? Ответ. Нельзя. Оно должно существовать рядом с добром и постоянно помогать добру проявлять свою особенность. Вопрос. А за счет чего добро будет все время расти? Ответ. За счет зла. Вопрос. То есть как только станет расти зло, и тут же будет расти добро, вот так мы и будем двигаться? Ответ. Да. Вопрос. До каких высот может дойти добро? Ответ. До полной свободы воли. Вопрос. Что это? Что за этим? Ответ. Это состояние, когда человек станет абсолютно добрым, абсолютно исправленным, абсолютно отдающим, и это не будет ему мешать развиваться. Вопрос. И это благодаря злу? Ответ. Да, поэтому-то и создано зло как основная сила природы. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 20 апреля 2023 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.